познакомлю с прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +39, переменная облачность и без осадков. В Петербурге +36, тоже переменная облачность и, возможен, небольшой дождь. Сегодня четверг, 29 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Попытка диалога защитников Химкинского леса в Подмосковье с властями и строителями трассы Москва-Санкт-Петербург не удалась. Российские экономисты напишут план развития Крыма. Указ о создании дорожного фонда на днях подписал президент Дмитрий Медведев, а инициатива принадлежит правительству. Власти хотят из дорожного фонда финансировать строительство и обслуживание автомагистралей в стране. Одновременно с созданием дорожного фонда существенно меняется и схема взимания денег с автовладельцев. Базовая ставка транспортного налога, за счет которого формируется бюджетная составляющая дорожного фонда, будет уменьшена вдвое. Но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги также попадут в дорожный фонд. Но скептики говорят, что от этого не выиграют ни водители, ни дороги. Почему в России такие дорогие и плохие дороги? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Почему в России такие дорогие и плохие дороги? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. Во Владимире с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
А с чем в России хорошо? Потому что все делается по принципу, а бы как. Так же дороги ремонтируют.
Дороги в России плохие, потому что у нас с климатом сложно. Зимой очень холодно, летом очень жарко, дороги быстро портятся. А насчет дорогих, не знаю, по-моему, они бесплатные.
Потому что Россия очень большая страна, и очень сложно построить действительно качественные дороги на всех, во всех направлениях нашей страны. А дорогие? Ну, наверное, чиновников надо спросить, которые этим занимаются.
На этом есть и историческая, и географическая объяснение, потому что Россия страна с большой территорией и с не такой плотностью населения, как, например, в Западной Европе. Естественно, это оказывается на том, каким образом проводить эти дороги. Это одна часть проблемы. Другая, она заключается в историческом уровне исторического развития России, поэтому сказывается и недостаток законодательного плана. А эта притча о дураках и дорогах, это, в общем-то, ничего не значит.
Я бы не сказала, что дорогие, но плохие, это чересчур. Это точно. Да вот, идешь и до. Вот я со сломанной ногой тут доковылять, ногу подвернуть свободно можно. Я не очень, не в восторге ни от ни автомобильных, ни от тротуарных, честно.
Во-первых, у нас климат такой. А во-вторых, воруют, наверное.
Потому что воруют чиновники, деньги, которые выделяются на это дело.
Всегда была беда в России, правильно? Дороги дураки. Дураки, естественно, сидят в правительстве. Им не важно, что они ездят, естественно, по нормальным дорогам, это в любом случае. А обычные работяги, так сказать, и обычный народ ездит по плохим дорогам, плюс еще и по платным. И вообще, если честно, за платные дороги. Только чтобы нормальные были дороги, но платные. Как, например, в Европе, там, в Германии.
Наверное, потому что чиновники много воруют денег. Не соблюдают качество и ГОСТы при изготовлении асфальта.
В России две беды, да? Дураки и дороги. Причем одна беда борется с другой бедой. Наверное, в этом анекдоте все отражено по полной программе. Одни не умеют делать, другие не хотят за это платить. Вот и все.
Так владимирцы отвечали на вопрос: как вы считаете, почему в России такие дорогие и плохие дороги? Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В подмосковных Химках накануне состоялась стихийная акция протеста защитников Химкинского леса. Людей возмутило то, что общественные слушания по поводу строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, из-за которого идет вырубка Химкинского леса, по инициативе компании-вырубщика перенесены на неопределенное время. Противники строительства трассы отправились в свой лагерь в Химкинском лесу, чтобы препятствовать уничтожению деревьев. Тем временем в Химках проходил митинг тех, кто выступает за прокладку трассы. С подробностями наш корреспондент Кирилл Подосенов.
Дорогу Химкам! Дорогу Химкам! Дорогу Химкам! Поддерживать строительство дороги между Москвой и Петербургом собралось около 100 человек. Здесь были люди разного возраста. Особенно выделялась молодежь в футболках с эмблемой движения «Россия молодая». Собравшиеся настаивали, что трасса позволит решить проблему с движением на Ленинградском шоссе. Вот что сказала пенсионерка Нина Николаевна.
Люди, которые живут вдоль Ленинградского шоссе, жить невозможно. Открыть окна невозможно. Добраться химчанам до Москвы нужно стоять в пробке по 3-4 часа. Вот вы представьте, что 3 часа туда, 3 часа обратно. Сколько уходит время на дорогу? Вырубят лес, но опять не полностью. Там лес загажен, он уже в безобразном состоянии, просто-напросто. Вырубят только часть этого леса, те, которые поваленные деревья, которые уже не принадлежат восстановлению. А то, что молодое из деревьев, и то, что останется зеленое насаждение, оно будет только лучше расти. А уж если нужно будет, то мы посадим новые.
У Дворца культуры по соседству с митингующими собрались, по разным данным, от 200 до 300 человек, которые протестовали против вырубки леса. Они рассчитывали на встречу с представителями местных властей и компании-застройщика «Теплотехник». Однако увидеться с ними не удалось, сообщил «Радио Свобода» активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Встреча не состоялась по инициативе застройщика, как и в прошлый раз. Она как бы была обещана, но внезапно была отменена. То есть нас фактически обманывают, говорят, что вот давайте подождем встречи, а в это время вырубают лес. И, соответственно, конечно, то, что встреча не состоялась, сказать нельзя, потому что граждане все равно пришли, им это не безразлично, и как бы была встреча между нами, гражданами и теми, кто защищает Химкинский лес.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов рассказал, что происходило у Дворца культуры вместо предполагаемой встречи.
Эта встреча была инициирована самими застройщиками в понедельник во время очередного конфликта в лесу, когда там депутаты присутствовали, была драка. Они эту встречу проанонсировали. Здание ДК собралось порядка 200 местных жителей. Однако на дверях мы увидели объявление, что встреча переносится. На какой день, куда, никакой информации нет. То есть людей это очень возмутило. В итоге прошел такой стихийный сход прямо на ступеньках этого ДК. На нем выступили, значит, сами местные жители, те, кто приехал их поддержать. И было принято решение расценить все это как наглый обман со стороны властей и застройщиков.
Однако в пресс-службе самой компании «Теплотехник» отрицают какие-либо договоренности с активистами. На сайте застройщика размещена информация, что время и место будут определены позже, но никаких конкретных сведений о возможной встрече компания не предоставляет. Кирилл Подосенов для «Радио Свобода», Москва.
Минувшей ночью в лагере защитников природы в Химкинском лесу было неспокойно. Экологи, активисты «Яблока» и «Левого фронта» остались там на ночь на дежурство. Однако новый лагерь, как и два прежних, разогнала милиция. Не менее 16 человек, пятеро из которых журналисты, были доставлены в отделение милиции. Журналистов вскоре отпустили, а экологов и политических активистов оставили в неволе до утра для того, чтобы сегодня доставить в суд. Их обвиняют в организации несанкционированного митинга. Очевидно, речь идет о несостоявшейся вчера встрече со строителями дороги через Химкинский лес. На эту встречу накануне вечером пришли около 200 противников прокладки трассы ценой вырубки деревьев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане сегодня день траура по 152 погибшим при падении авиалайнера в среду под Исламабадом. На Украине по факту взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье возбуждено уголовное дело. Президент Киргизии Роза Атунбаева, как ожидается, посетит сегодня город Ош на юге страны. Генеральная ассамблея ООН провозгласила правом человека право на чистую питьевую воду и санитарию. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 20 копеек, евро 39 рублей 33 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Первый опыт празднования Дня Крещения Руси обсуждают настоятель храма царя-мученика Николая II Михаил Ардов, руководитель православного общества «Радонеж» Евгений Никифоров и доцент Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут сегодня на «Радио Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Стратегию социально-экономического развития Крыма предложено разработать группе российских экономистов во главе с академиком Российской академии наук Сергеем Глазьевым. Ученые приглашены для выполнения этой задачи Советом министров автономии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Руководство Крыма сделало хороший выбор, однако Сергею Глазьеву в силу местной специфики придется нелегко, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Глазьев известный очень экономист, причем человек, который, как исполнительный секретарь Таможенного союза, очень хорошо в теме СНГ разбирается. Плюс он, в общем-то, достаточно давно присутствует в украинском публичном пространстве и один из немногих российских лидеров, которые позитивно воспринимаются достаточно широким и политическим спектром, и медийным, и экспертным. То есть к нему реально относятся в Украине с уважением. Главная трудность – это клановость украинской экономики. Они регулярно будут натыкаться на то, что в условиях, когда они будут пытаться добиться эффективности для экономики в целом, определенные силы будут добиваться эффективности для себя лично.
Специалисты из России не впервые привлекаются крымскими властями. В 1994 году по приглашению тогдашнего президента автономии Юрия Мешкова известный экономист Евгений Сабуров фактически возглавил крымское правительство. Но проработал он в должности всего полгода и ушел в отставку. Директор Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский желает Сергею Глазьеву успеха, однако не очень-то верит в то, что наработки специалистов из России будут реализованы.
Насколько я знаком с работами господина Глазьева, это человек, который мыслит достаточно глобально. Он, так сказать, рассматривает вещи, я бы сказал, в таком больше макроэкономическом, чем микроэкономическом плане. И, честно говоря, я не встречал каких-то, так сказать, таких вот фундаментальных работ, которые можно было бы считать реформаторскими, которые были бы направлены на какие-то определенные изменения. В конце концов, господин Жарты, наверное, понимает, зачем он приглашает господина Глазьева. Что касается, в принципе, ситуации в Украине, то, как мне кажется, у нас сейчас формируется такая, наверное, определенная мода. В свое время господин Ахметов привлек компанию McKinsey, которая писала большую программу экономических реформ. Эту программу показывали Януковичу, когда он был премьер-министром уже после оранжевой революции. Эту программу пытались представить президенту Ющенко. И сейчас отдельные элементы этой программы были использованы для написания программы реформ, которую, собственно, провозгласил президент Янукович. Поэтому мы можем говорить о том, что, наверное, есть вот такая вот мода привлекать зарубежных специалистов, но что касается привлечения именно конкретно российской команды, ну давайте посмотрим, что из этого получится. Хотя, скажу откровенно, я несколько скептически отношусь. Крым является достаточно сложной территорией, сложной и в плане, так сказать, политической ситуации, ситуация вокруг крымских татар, ситуация, связанная с выделением земли и большим количеством злоупотреблений, достаточно высоким уровнем криминальной активности. Я желаю господину Глазьеву как коллеге, как экономисту, всяческих успехов, но, честно говоря, отношусь достаточно с большим уровнем скепсиса к этому начинанию.
Говорит украинский экономист и политолог Игорь Бураковский. Приглашение Сергея Глазьева и его группы объясняется просто. В Крыму скоро выборы. Убежден крымский политолог Андрей Никифоров.
Крымский премьер Василий Георгиевич Жарты очень активно пиарится перед предстоящими выборами в Верховный Совет Крыма. Дело в том, что начинать какие-либо масштабные экономические преобразования, когда через 3 месяца надо идти на выборы, ну это совершенно нереально, а он не производит впечатления фантазера. Скорее, он такой жесткий реалист. Кроме того, является и руководителем республиканской организации партии регионов. То есть, возможно, что группа российских экономистов будет задействована в подготовке экономической части программы партии регионов в выборах в крымский парламент. Но говорить о, скажем, такой программе по реализации неких экономических инициатив, еще раз подчеркну, до 1 ноября этого года никакого смысла не имеет.
Сергей Глазьев сообщил украинским средствам массовой информации, что его группой уже завершен первый этап работы, в ходе которого проведен сбор аналитической информации об экономике Крыма. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Власти штата Аризона в США ссорятся с федеральными из-за незаконных мигрантов. Слив в интернет секретов операции в Афганистане вряд ли повредит национальным интересам США, но поднял дискуссию о степени свободы средств массовой информации. Таковы темы первой части и обозрения сегодня в Америке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Судья приостанавливает действие аризонского иммиграционного закона. Станет ли свобода прессы жертвой утечки афганских секретов? 100 дней со дня взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, за день до вступления в силу штатного закона Аризоны об иммиграции, федеральная судья приостановила действие наиболее его жестких положений. С подробностями Алан Давыдов.
Ключевым положением из подвергнутых запрету окружного судьи Сьюзан Болтон в Финиксе стало требование к сотрудникам полиции при обоснованном подозрении проверять иммиграционный статус правонарушителей. Вдобавок, судья заблокировала ту часть закона, где к разряду преступлений относится незаконное пребывание в стране, а также устройство на работу нелегальными иммигрантами. Вызвавшие ожесточение споры закон Аризоны об иммиграции был принят 3 месяца назад. Правовед Джеффри Тубин рассматривает решение судьи в среду как попытку применить конституционное положение, в соответствии с которым возникающие противоречия о сферах ответственности федеральной и местной власти должно толковаться в пользу федерального правительства. Иммиграция традиционно является сферой, в основном подконтрольной федеральному правительству, но также существуют законы, предписывающие сотрудничество властей штатов и федерального правительства. Есть много примеров, когда полиция штатов арестовывает нелегалов, передавая затем их федеральным правоохранительным органам, за которыми остается последнее решение, включая депортацию. Такая координация, безусловно, существует. Власти Аризоны сейчас заявляют, что новый закон – лишь пример усиления такой координации. Но администрация Обамы с этим не согласна, считая, что правительство штата стремится оттянуть на себя часть федеральных полномочий. Какими бы благими ни были намерения Аризоны, как бы губернатор штата Брюер не говорила о стремлении восполнить то, с чем не справляется федеральное правительство, судья Болтон считает, что нельзя просто так вторгаться в сферу ответственности федерального правительства, даже пытаясь улучшить ситуацию. Губернатор Аризоны Дженнис Брюер заявила, что подаст апелляцию в защиту заблокированных положений нового закона, которые пользуются широкой поддержкой у населения штата, но вызывают возражения администрации Обамы, латиноамериканских иммигрантов и правозащитных групп. Разумеется, это всего лишь незначительная помеха на нашем пути. Мы знали, что какое бы решение ни вынесла судья, та или иная сторона будет его опротестовывать. Мы только в начале процесса защиты закона, значение которого еще не все понимают. Спор правительства США с правительством штата может в конечном счете дойти до Верховного суда.
Рассказывал Алан Давыдов. На 3-й день после появления на интернете десятков тысяч секретных разведдонесений Пентагона, посвященных ситуации в Афганистане, уровень тревоги по поводу последствий разоблачения американских секретов явно снизился. Дело в том, что энергичный поиск реальных сенсаций в этом интернетном досье не принес пока ожидавшихся некоторыми экспертами результатов. В то же время внимание специалистов и комментаторов все больше привлекает другой аспект этой масштабной истории. Как произошла эта гигантская утечка секретов? Способны ли правительство и военные надежно охранять серьезные тайны в эпоху коммуникационных возможностей интернета? Требуются ли ограничения информационной свободы прессы и интернетных сайтов? Если даже в этом досье не будут обнаружены документы, способные, скажем, поставить в неудобное положение Белый дом или приоткрыть серьезные секреты, касающиеся военных операций в Афганистане, ни одно из правительств не может успешно проводить свою внешнюю политику и тем более вести успешные военные кампании, если над ним будет висеть угроза того, что все, что говорится и пишется в конфиденциальной обстановке, станет общедоступным, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниэль Гуров. Никакая страна не может нормально функционировать в такой ситуации. И я не исключаю, что результатом этой истории станет попытка пересмотреть наши законы, касающиеся защиты государственных секретов. Такую опасность ощущают профессионалы средств информации, считающие, что пресса в данном случае достойно выполнила свою миссию, изъяв из публикаций сведения, которые могли нанести вред операции в Афганистане. Пентагон, по их словам, должен научиться хранить свои секреты. Самое худшее, что может случиться, это если критики прессы скочат на коня и начнут призывать запретить прессе обнародовать подобную информацию, говорит Алекс Джонс, глава Центра изучения прессы при Колумбийском университете. Американцы американская пресса надежно защищала наши права и свободы столетиями, взяв на себя роль разоблачителя государственных тайн. У нее должно оставаться право предоставлять американцам объективную информацию. Тем временем Пентагон вместе с ФБР ведет поиск организатора этой эпохальной утечки секретов. Согласно данным CNN, основным подозреваемым остается 22-летний ефрейтор Брэди Мэннинг, у которого был доступ к компьютерной сети Пентагона, где велась деловая переписка, и были доступны документы низшего уровня секретности. Якобы к этой категории относятся материалы, обнародованные сайтом WikiLeaks. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обратимся к теме, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Мы будем говорить о том, что на днях президент Дмитрий Медведев подписал указ о создании дорожного фонда. Одновременно существенно изменились и схема взимания денег с автовладельцев. Базовая ставка транспортного налога будет уменьшена вдвое, но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги попадут в дорожный фонд. Из дорожного фонда, в свою очередь, власти собираются поддерживать дороги и строить новые. Но вот скептики говорят, что от этого не выиграют ни дороги, ни водители. А мы спрашиваем, почему в России такие дорогие и плохие дороги? Ответы мы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги, можно будет вскоре звонить по телефону 8-800-222-12. Но пока до этого дела не дошло, я прочитаю несколько сообщений текстовых с пейджера. Николай Борода пишет: «В России плохие не только дороги, плоха вся жизнь, какую сторону ее не возьми. Причина одна – общественный строй, при котором на короткое время возник большой слой сверхбогатых людей». Так рассуждает Николай Борода. «Почему в России такие дорогие и плохие дороги?» Вот как отвечает на этот вопрос Макар. «Значит, есть такие влиятельные люди, которые на этом большие бабки делают». Ну и еще один ответ на тот же вопрос. «Любое строительство, в том числе дорог, чиновники превратили в наживу с разворовыванием средств и материалов в свой карман». Так считает Александр из Сызрани. Ну и с сайта еще один ответ на наш сегодняшний вопрос. Напомню, сегодня мы спрашиваем, почему в России такие дорогие и плохие дороги. Дева из Казахстана пишет: «Потому что в обществе закреплено штампами, общество закрепощено штампами и клише типа «все пьянь и варьё». Модернизация, как свежий взгляд на простые вещи и явления, удел свободного общества». Так наши слушатели отвечают на вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги, и через несколько минут мы будем обсуждать эту же тему по телефону 8 800 222 12. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Беседа с Аркадием Ровнером, биографом философа Георгия Гурджиева. Последняя пустельга, английский роман об афганской войне. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут. Но сейчас в Москве 8.30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане сегодня день траура по 152 погибшим при падении авиалайнера в среду под Исламабадом. Пакистанские власти расценивают случившееся как самую страшную авиакатастрофу на территории страны за всю ее историю. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и еще 8 активистов остаются во втором отделении милиции Химок. Всего в среду вечером были задержаны 16 человек. Как сообщила Чирикова корреспонденту «Радио Свободы», журналистов сразу же отпустили. Активистов пообещали продержать до утра и судить за незаконную организацию митинга и сопротивление милиции. На Украине по факту взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что в больнице скончалась одна из 9 раненых, 80-летняя монахиня. По данным экспертов, в среду вечером около входа в церковь сработало безоболочное взрывное устройство. Президент Киргизии Роза Атамбаева, как ожидается, посетит сегодня город Ош на юге страны, где в результате межэтнических столкновений в июне погибли более 300 человек. Генеральная ассамблея ООН провозгласила правом человека право на чистую питьевую воду и санитарию. Соответствующая резолюция была принята после 15 лет дебатов. Международный валютный фонд выделит Украине кредит в 15 с лишним миллиардов долларов на преодоление последствий экономического кризиса. На северо-востоке Китая в результате наводнения, вызванного проливными дождями, более 3000 контейнеров с химикатами попали в реку Сунгари. Как сообщает китайское агентство Синьхуа, к утру четверга из воды удалось выловить лишь около 400 из них. Работы по очистке реки продолжаются. Власти Франции намерены эвакуировать около 300 незаконных цыганских таборов и выслать цыган, нелегально приехавших из других стран Евросоюза. Французский атлет Кристоф Леметр назван самым быстрым человеком Европы. На проходящем в Барселоне чемпионате Европы по легкой атлетике он побил рекорд, пробежав 100-метровую дистанцию за 10,11 секунд.
Дополнение к сводке новостей. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 39, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 36, переменная облачность и небольшой дождь. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, как я и обещала, обращаемся к теме, которую мы сегодня будем обсуждать с нашими слушателями. Указ о создании дорожного фонда на днях подписал президент Дмитрий Медведев. Базовая ставка транспортного налога, за счет которого формируется бюджетная составляющая дорожного фонда, будет уменьшена вдвое, но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги также попадут в дорожный фонд. Полную замену транспортного налога повышением акцизов на горючее правительство отвергло. Принятая формула дорожного фонда не устраивает всех автомобилистов и многих политиков. Почему, объясняет председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Я думаю, это еще только одно. Продолжается это прежняя политика нынешнего государства, которое пытается за счет высокой цены на бензин и поборов с автомобилистами, так сказать, решать основные социальные вопросы. Я хочу напомнить, что полтора года назад Владимир Путин на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из граждан Российской Федерации о чрезмерно высокой цене на бензин, сказал, что мы сознательно держим эту линию, что, так сказать, таким образом мы поддерживаем наши нефтяные компании, которые являются главными поставщиками бюджета. А бюджет – это инструмент решения социальных проблем. То есть самые богатые и самые бедные поддерживаются за счет среднего класса, то есть за счет основной массы автовладельцев. Это во-первых. Ну, а что касается дорожного фонда, сама по себе идея правильная. Но, на мой взгляд, если мы хотим получить другие дороги, нам нужно первоначально получить другое государство, другую власть, другую политическую систему, которая была бы не свободна от коррупции, это, по крайней мере, где были бы антикоррупционные механизмы, политическая конкуренция, устойчивые демократические институты. Это сегодня самое главное. Ни одна автомобильная проблема не будет решена, пока не будут решены проблемы политические. Транспортный налог поступал в региональные бюджеты. Поделиться другими налогами государство не хочет с регионами, а, так сказать, транспортный налог, пожалуйста, я думаю, в США, что он реально и не уменьшится, потому что пусть даже вдвое сократили базовую ставку, но ведь до этого региона было дано право в 10 раз увеличивать ее. Так что я думаю, что все субъекты федерации выдержат по максимуму и ничего для реальных автовладельцев не изменится. А задача федеральной власти была самая главная – это повысить акцизы на бензин, что, собственно, и будет сделано. Вот единственное реальное последствие тех мер, которые сейчас принимаются.
Как и председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, Вячеслав Лысаков, лидер другой организации автомобилистов «Свобода выбора», говоря о правилах наполнения дорожного фонда, вспоминает о политике.
Ситуация складывается совершенно скандальная. С одной стороны, было официальное заявление вице-премьера Иванова о том, что транспортный налог будет отменен, а акциз на топливо будет поднят. Это фактически включение транспортного налога в стоимость топлива. То, что, в принципе, имеет место во многих странах. Этот принцип совершенно правильный, справедливый. Он позволяет привязать величину транспортного налога к величине пробега. Больше ездишь, больше покупаешь топливо, больше платишь. Так вот, транспортный налог вначале нам обещали перевести в стоимость топлива, а в результате мы сейчас слышим, что акцизы поднимут на топливо на 3 рубля, и эти деньги пойдут в дорожный фонд. А налог остается, это, я считаю, политической ошибкой, потому что такие вещи нельзя делать перед федеральными выборами. Единая Россия просто не досчитается миллионов и миллионов голосов. Поэтому вначале, озвучив обещание отменить налог, а теперь, проводя в жизнь абсолютно прямо противоположное, власть сама сеет бурю, потому что это вызовет огромный негативный социальный эффект. Это будет фактором дестабилизирующим. Поднимается цена на 3 рубля на топливо и сохраняется налог. И даже если этот налог будет снижен в 2 раза, как сейчас пообещали, это не решение вопроса. Это
горькая пилюля в некой сладкой обертке. Сейчас власть идет по обычному пути, который в русской пословице называется так: кормить меньше, доить больше.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Указ о создании дорожного фонда на днях подписал президент Дмитрий Медведев. Базовая ставка транспортного налога, за счет которого формируется бюджетная составляющая дорожного фонда, будет уменьшена вдвое, но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги также попадут в дорожный фонд. Скептики говорят, что от этого не выиграют ни водители, ни дороги. А мы спрашиваем сегодня, почему в России такие дорогие и плохие дороги? И ответы ждем смс-сообщения именно номер 8-903-743-2801, сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Ну и прямо сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. И на связи Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. И доброе утро всем. Ну, понимаете, Евгения, почему в России дорогие и плохие дороги? Ну, потому что в России существует пословица «дураки и дороги». Одни дураки имеют колоссальные деньги на этих дорогах, другие дураки с горем пополам их хватают, а другие дураки по этим дорогам ездят и платят за эти дороги налоги. Приведу один пример. Если у нас в городе Клинцы Брянской области городской администрации было выделено на ремонт дорог более 40 миллионов рублей на этот год, правда, не знаю, где они могли взять такую сумму, ремонт дорог произведен, но с горем пополам. Сразу было видно, что 40 миллионами здесь не пахнет. А где остальная сумма денег? Ответ. Осели в карманах наших чиновников. Вот вам ответ на ваш вопрос. Спасибо за внимание.
Спасибо и Анатолию. О коррупции при строительстве дорог мы еще сегодня поговорим в следующем часе нашей программы. Ну а пока я просто предложу еще одну версию, почему в России такие плохие и дорогие дороги, от читателя нашего сайта. Так вот, читатель отвечает: потому что не могут строить по новейшим технологиям. Коррупция, как ни странно, по мнению нашего читателя, находится где-то на втором-третьем месте. Как ни странно, кстати, эта ремарка не моя, а именно автор этого сообщения. Итак, почему в России такие дорогие и плохие дороги? Поговорим на эту тему с Владимиром из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, я обращаюсь к первой категории, к тем дуракам, которые подписывают эти законы. Страна колоссальных расстояний, где приоритетом должно быть передвижение гражданина по этим колоссальным расстояниям. И только полнейший дебил, извините меня за слово, может подписывать и создавать условия, которые человек так ограничен в своих передвижениях. Вы понимаете? Это абсурд, это нонсенс. Такое сейчас остается впечатление, что это уже конец военных действий для того, чтобы полностью пришить гражданина к месту, к стойлу, вышибает именно этот закон.
С возмущением и негодованием москвича Владимира, я думаю, согласятся многие жители России. А мы послушаем Петра из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, плохие или плоховатые дороги, прежде всего, потому что существует мнение. Кстати, его высказывал Евгений Григорьевич Ясин в одной из передач «Радио Свобода», что строительство дорог не приводит к быстрому окупаемости вложенных капиталов и денег. Ну, Ясин предлагал развивать авиацию, конкретно речь шла о дороге Москва-Екатеринбург. Вот авиация пусть нас переводит. И создавать локальные дороги вокруг крупных городов. Это его концепция, и, в общем-то, так наша экономическая политика и проводилась. То есть кредиты давались под покупку, скажем, турецких помидор, их реализацию в течение недели и возврат банку и получение опять кредита там процентов от 25. Поэтому нужна воля федеральная, чтобы дороги строили. Все-таки это лицо страны. Почему-то из Белоруссии дороги несколько лучше, да? Хотя страна сама беднее. Я говорю о последних 20 лет. Но вот когда новый взгляд будет, что надо давать длинные кредиты, наших экономистов новые взгляды, что надо терпеть десятилетиями, пока все это окупится, пока такая банковская система или стимулы, или фонды, как угодно, не будут созданы, ничего не будет. А что касается того, что говорил Пахмелкин, я с ним согласен, хотя у меня аллергии против вот такого подхода особо нет. Тут и социальная справедливость заложена, и платят больше в итоге те, кто едут. Но чтобы не было 40% откатов еще при строительстве дорог, это же такая цифра весьма реальная. Вот у нас закатывали кольцевую дорогу вокруг Москвы, ну, 50-километровое кольцо. А вот если посмотреть, они метр примерно не докатали по старому еще покрытию. там велосипедист не может проехать ни по старой Волоколамке, ни по этому кольцу. Вот так вот и живем. Спасибо.
Спасибо. Петр из Москвы рассказал довольно подробно, почему, на его взгляд, в России такие дорогие и плохие дороги. Тех, кто не смог дозвониться, не беспокойтесь, мы еще вернемся к разговору по телефону. Напомню, сегодня мы спрашиваем, почему в России такие плохие и дорогие дороги, а вопрос тот связан с тем, что на днях президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании дорожного фонда, и также изменилась схема взимания денег с автовладельцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Поговорили немного о дорогах, а теперь, что называется, о тех, кого это больше всего волнует. Производство легковых автомобилей в России на подъеме по сравнению с показателями во время прошлогоднего кризиса. Это одна из тем выпуска новостей экономики, который представляет Сергей Синицкий.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 июля составила 0,1%, а в целом с начала года 4,7%, сообщил Росстат. Рост потребительских цен на уровне 0,1% отмечается в стране уже 10 недель подряд. В России к 26 июля собрано 28,4 миллиона тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это на 1,3% больше, чем на тот же день годом ранее. Из-за засухи посевы зерновых в стране погибли на 10 миллионах гектаров, из засеянных в этом году в целом 48 миллионов, а средняя урожайность в пострадавших регионах оказывается вдвое ниже прошлогодней. По прогнозам Министерства, урожай зерновых в России в 2010 году может составить в целом менее 85 миллионов тонн. В прошлом году он превысил 97 миллионов тонн. Объем производства в России легковых автомобилей в первом полугодии увеличился почти на 68% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. Такой рост связан в основном с резким сокращением производства в прошлом году на фоне кризиса. Производство грузовых автомобилей в России выросло на 51%. Общий объем российского экспорта в течение второго квартала года увеличился на 4%, а импорта – на 28%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Объем экспорта из России в апреле-июне составил почти 96 миллиардов долларов, а импорта в Россию – 58 миллиардов. Объем пассажирских авиаперевозок в мире увеличился в июне почти на 12% к уровню июня прошлого года, а грузовых авиаперевозок – на 26,5%. Такие данные представила Международная ассоциация авиатранспорта, объединяющая 230 авиакомпаний. При этом рост пассажирских перевозок авиакомпаниями стран Юго-Восточной Азии или Латинской Америки почти вдвое превысил в июне темпы их роста в странах Европы. В мае объем пассажирских авиаперевозок увеличился в мире на 11,7% к уровню мая прошлого года.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. В Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и еще 8 активистов остаются во втором отделении милиции Химок. На Украине по факту взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье возбуждено уголовное дело. Президент Киргизии Роза Атунбаева, как ожидается, посетит сегодня город Ош на юге страны. Французский атлет Кристофель Метер назван самым быстрым человеком Европы. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 20 копеек, евро 39 рублей 33 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время познакомить наших слушателей с содержанием сегодняшних российских газет. И я приветствую в студии нашего обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. «Лес рубят, химки громят» – это заголовок из газеты «Коммерсант», центральная публикация на первой полосе. Вчера более 500 анархистов и активистов движения «Антифа» разгромили здание администрации города Химки в знак протеста против вырубки химкинского леса. Люди в масках разбили камнями стекла, расписали стены надписями «Спасти русский лес» и закидали здание дымовыми шашками. Милиция не смогла задержать ни одного участника акции. Мэр Химок Владимир Стрельченко заявил, что о погроме в собственной администрации впервые слышит.
Мы тоже звонили в администрацию Химок вчера вечером, когда стала поступать первая информация об этом, и, видимо, дежурный, я не знаю, там, или сторож, это довольно поздно было, сказал, что было человек 15, действительно попытались побить окна, пришлось вызвать милицию, но вот о перспективах или последствиях задержания он ничего сказать, конечно, не мог. А в милиции отказались это комментировать.
Ну вот фотографии тут достаточно красноречивые в «Коммерсанте». На месте ли это сделано, я не знаю, будем надеяться, что все-таки да. Но, во всяком случае, дымовые шашки, черный дым клубами валит, так что это все выглядит достаточно...
Выглядит это так, как будто туда сегодня снова придется ехать нашему корреспонденту.
Именно так это и выглядит, несмотря на жару. Ну, о жаре тоже много, но об этом потом. Бюджет накрывает платежами. Та же самая газета. В освоении многомиллиардного рынка моментальных бюджетных платежей, помимо сотовых операторов, хотят участвовать банки и платежные терминалы. Федеральное казначейство готово привлечь их к участию в проекте по модернизации уплаты гражданами налогов и штрафов. В дальнейшем объем рынка будет расти за счет подключения к проекту всех ведомств, которые принимают те или иные платежи от населения, а конкуренция только обострится. Ну и еще «Коммерсант» сообщает о том, что Молдавию могут признать невинной. В два слова, невинной.
Догадались, про что речь?
Догадались, про что речь. И вот это самое «про что» может произойти уже с завтрашнего дня, а именно полное прекращение поставок молдавского вина в Россию. «Никакого резона отправлять за решетку нет». Это цитата. Газета «Время новостей», центральная первополосная публикация, говорится в ней о том, что Дмитрий Медведев выступил за отмену арестов по нетяжким преступлениям. «Час расплаты». Это газета «Известия». Опять же, центральная первополосная публикация. И сообщает издание о том, что один из крупнейших банков в стране, ВТБ-24, не смог самостоятельно справиться с гражданами, которые не хотят возвращать кредиты, и пошел на беспрецедентный шаг. Впервые государственный банк продает нерадивых клиентов специалистам по выбиванию долгов, коллекторским агентствам, которые печально прославились жесткими методами работы. Прежде коллекторы были ночным кошмаром финансовых директоров и бухгалтеров, напоминают «Известия». Теперь познакомиться с ними придется легкомысленным юношам, старушкам и уволенным менеджерам. Ну, а «Известия» мыслят шире и пытаются выяснить, является ли эта мера тревожным симптомом для всей банковской системы. «Дешево, но сердито». Российская газета, центральная публикация на первой полосе опять же. Председатель правительства Владимир Путин на совещании во вторник поднял очень важную тему о несовершенстве законодательства, связанного с проведением конкурсов и аукционов. Выяснилось, что конкурс на освоение бюджетных средств выигрывают слабые и недееспособные. «Недетский конфликт». Независимая газета, первая полоса, но и тема эта освещается не только независимой газетой. «Воскресная драка в детском лагере Дон Краснодарского края все больше приобретает политический характер. Омбудсмен Чечни собирается обратиться к президенту Дмитрию Медведеву, требуя политической оценки случившегося и намекая на проблемы с Олимпиадой в Сочи. По мнению экспертов независимой, такое поведение властей республики требует незамедлительной реакции российского руководства и является следствием всей предыдущей политики России на Северном Кавказе».
Замечу только, что в интервью «Радио Свобода» до появления этой публикации, это было дело в понедельник, пресс-секретарь президента Чечни как раз говорил о том, что президент, собственно, со слов президента, не усматривает в этом никаких проявлений экстремизма или какой-либо нетерпимости к чеченцам и, в общем-то, склонен сводить это все к досадному происшествию в отдельно взятом лагере. Ну, я, конечно, не точно воспроизвожу эти цитаты, но, тем не менее, было такое мнение, видимо, оно изменилось.
Видимо, оно изменилось, и причем вот другие газеты, которые освещают эту тему, говорят в более прямым текстом о том, что чеченские власти начали шантажировать российские. Ну и вот та самая тема жары, которая поднимается многими, поднимается и независимо. Это центральная публикация «Длинная рука засухи». Вчера американский Минсельхоз в очередной раз понизил прогноз урожая зерновых в России до 79 миллионов 800 тысяч тонн. В этой связи мировые рынки бьют тревогу и говорят о значительном росте цен, в первую очередь на пшеницу. Часть отечественных экспертов говорят о спекулятивной составляющей такой паники, которая якобы не имеет фундаментальных оснований. Однако пессимисты считают, что последствия засухи будут сказываться и в следующем году, и прогнозируют двукратное снижение российского экспорта. При этом из-за сокращения посевов озимых в пострадавших районах экспорт может сократиться не только в следующем году, но и через год.
Да, эксперты, кстати, говорят о том, что проблема не в том, что есть будет нечего, проблема в том, что сеять будет нечего.
Вот именно. Тем более качество зерна, тоже всем известно, показывают абсолютно пустые колоски. Трубы горят, новые известия. Небывалая жара грозит массовыми отравлениями водопроводной водой. Ну и еще на тему жары хороший заголовочек в московском «Комсомольце» — «Один в поле вони». Тут рассказывают о трактористе Пашинове, который спас Подмосковье от серии взрывов и пожаров.
В московском «Комсомольце» можно читать только заголовки. Уже и так все понятно и смешно. Валерия Шабаева читала сегодня российские газеты. Многие темы достойны того, чтобы мы о них поговорили подробнее, и это обязательно произойдет в нашей программе. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Кирове минувшей ночью прошла акция протеста жильцов частного общежития. Протестующие расположились в палатках перед входом в здание общежития, демонстрируя, что и после такого переселения не потеряли в комфорте. С подробностями наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Жители частного общежития по улице Свободы предпочли удобством городского жилья жизнь под брезентовой крышей туристской палатки. Только так можно продемонстрировать городской власти и собственникам здания компании «Сервис», что жить в этом здании без элементарных удобств, горячей воды, лифта, мусоропровода, совершенно невозможно, считает руководитель протестного движения Вера Тимофеева.
Потому что мы уже все формы, в принципе, спробовали, пикеты, митинги, шествия, решили таким путем обозначить свой протест. Покажем, что это то же самое, что жить в палатках, по крайней мере, в палатках бесплатно.
За комнату в десяток квадратных метров жильцы общежития платят словно за благоустроенную квартиру.
Ну как платим? 140 рублей с квадратного метра за содержание, 150 киловатт с человека и около 9 кубов холодной воды с человека. То есть, если это перевести на нормальный русский язык, фактически за маленькую комнату в общежитии, люди платят порядка 3-3,5-4 тысяч.
О жизни, больше похожей на выживание, рассказывает Елена Лобова.
Мы тут выживаем, потому что уже все, что можно, у нас отключили. Горячей воды у нас нету, отопление у нас включают позже. Но отопление такое, как бы, чуть-чуть. Ну, чисто, чтобы не замерзнуть. Холодно у нас в душевых, потому что так как вода там должна горячая в душевых, а там конденсат, вообще все капает с труб, потому что одна холодная вода бежит. А что сказать? Ну, конечно, на лестничных площадках отключили свет. Я не знаю, как люди возвращаются. Ладно, я на втором этаже живу. Как люди выше идут, когда ступеньки такие обрушенные, я просто не представляю. Просто, мне кажется, измором берут, это раз. Во-вторых, просто приносят вред зданию в городе. Просто они за голову берутся, то, что какие мы цены платим и что мы имеем. Только канализацию, холодную воду, отопление и электричество.
Особенно трудно приходится семьям с маленькими детьми, рассказывает Софья и ее бабушка Татьяна Григорьевна. Каждый день бабушке с внучкой приходится подниматься пешком на 7-й этаж. А моют 6-летнюю Сонечку, ополаскивая из ведра.
Сонечка, как тебя мама купает?
Из ведра.
А как бы ты хотела мыться?
В ванне.
А что еще тебе не нравится?
Унитаз.
Кошмарные трудности. Бабушка, отработавшая 30 лет на заводе, приходится сейчас вот подниматься пешком на 7-й этаж. У меня лимит 2 раза, но не больше. Я уже на 3-й не поднимусь.
В кировском общежитии может повториться трагедия пермского клуба «Хромая лошадь», ведь правила противопожарной безопасности соблюдаются здесь лишь на бумаге. Так считает жительница общежития Наталья Бабинцева.
Меня очень сильно возмущает, что у нас один вход и выход. У нас нету пожарного выхода. И если случится пожар на первом этаже, мы все сгорим. Это серьезно. У нас стоит решетка на первом этаже и очень узкая маленькая вертушка. То есть при всем своем желании, если бежать очень-очень быстро, просто не попадешь. Она очень узенькая. Если идешь с большой сумкой, там уже не пройти. И все запасные входы и выходы, которые у нас были, они просто-напросто застроены. То есть вот у нас аварийная ситуация, она вообще налицо.
Неоднократно жильцы общежития по свободе обращались с исками во все доступные им суды. Районный, областной, арбитражный и даже Европейский суд по правам человека. Но особого успеха пока не добились. Пока судебные разбирательства продолжаются, люди продолжают жить в кирпичном доме, как в каменном веке. Единственное, что они еще не пробовали, это объявить бессрочную голодовку.
Но голодать нас никто не может нам запретить. Также вот разобьем палатки и будем сидеть уже не с 7 до 11, а сутками, пока не примут меры.
Ситуация, сложившаяся в этом частном общежитии, не уникальна. Примерно в таком же положении находится еще 20 общежитий в Кирове. В конце августа жильцы частных общежитий должны встретиться с губернатором Никитой Белых. Губернатор-либерал – их последняя надежда. Если она окажется тщетной, жильцы общежития по свободе намерены начать бессрочную голодовку. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями о том, почему же в России такие дорогие и плохие дороги. Указ о создании дорожного фонда на днях подписал президент Дмитрий Медведев. Базовая ставка транспортного налога, за счет которого формируется бюджетная составляющая дорожного фонда, будет уменьшена вдвое. Но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги также попадут в дорожный фонд. Вот скептики говорят, что от этого не выиграют ни водители, ни дороги, а мы спрашиваем, напомню, почему в России такие дорогие и плохие дороги. И вот несколько ответов с нашего сайта свободанews.ру. Почитайте доклад Немцова «Лужков итоги», пишет Вячеслав из Коломны. Километр дороги в Москве стоит дороже, чем километр туннеля под Ла-Маншем. Где же столько денег взять, чтобы эту прорву голодных чиновников накормить? Это пишет Вячеслав из Коломны. Игорь из Петербурга пишет. Климат экстремальный, когда полгода температура из минуса в плюс каждые сутки. Расстояние в Ленобласти, как во Франции. Тяжелое наследие советской халявности и начальственного снобизма. Рабочие по-прежнему водку пьют, а гастарбайтеры не умеют строить. Количество гаишников-опричников скоро сравняется с количеством водителей. И тогда дороги совсем не нужны будут, рассказывает нам на сайте Игорь из Петербурга. Так наши слушатели отвечают на сайте свободанews.ру на вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги. Еще сообщение из пейджера одно. В стране, где правит бал безнаказанное жулье, хорошими являются только сверхдоходы. Это пишет Николай. Ну, так наши слушатели отвечают на вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги. После выпуска новостей «Стратегия 31 в поисках новой тактики».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Юрий Шевчук подтвердил свое имя.
Комментарии экспертов.
Почему бизнес по-русски не испортил нынешнего главу BP?
В блогах свободы.
Блогер Элина Эфендиева. Оккупанты против понаехавших.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».